Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 февраля 2018 года. Шаг за шагом. Вопрос. Во время работы на семинаре мы заметили, как происходит рождение общей мысли, общего мнения, которое формируется прямо на глазах. Ощущение, что мы действительно представляем собой одно целое. Куда потом это девается? Ответ. Допустим, сегодня у вас общее собрание товарищей. Вы пытаетесь собраться вместе, как один человек с одним сердцем, чтобы, возможно, на этом собрании выйти в ощущение высшего мира, поля Творца. А на завтра это состояние исчезает, чтобы дать вам возможность снова и снова на новом уровне, с новыми свойствами создавать между собой общность и раскрывать это общее поле уже в совершенно других свойствах, качествах. И так раз за разом. Затем, когда эти ощущения будут от вас убегать, а вы будете настигать их снова своими правильными включениями друг в друга, возникнет состояние, которое останется в вас навсегда. А вы будете делать только апгрейд, поднимать его, расширять, усиливать. Это накапливающееся состояние, но пока оно не может остаться в вас, чтобы не мешать достигать новых связей с полем Творца. Из урока на русском языке от 22 октября 2017 года.
Радиоверсия.
Война за свободу. Самое опасное состояние – это не подъем или падение, а равнодушие. Ведь у нас нет сил из него выйти, ни вверх, ни вниз. Это называется смертью. Внизу в падении человек переживает разные проблемы, негативные воздействия, посторонние мысли. Но он живет, он не мертвый. Смерть – это равнодушие. Творец говорит: «Пойдем к фараону», то есть он приглашает нас выяснить, насколько мы противоположны высшей силе, духовному миру, отдаче и любви. И тогда у нас появятся инструменты для работы. Свет раскроется на фоне темноты. Иначе мы не сможем его различить и ощутить, поэтому египетское изгнание было обязательным. Ведь в нем раскрылась вся наша противоположность Творцу, поскольку фараон – это обратная сторона Творца. И когда человек узнает всю эту противоположность, он уже готов выйти из Египта. Однако наша проблема не свет и тьма, а серые сумерки, равнодушие. Тут уже ничего не сделаешь. Если я сижу в тюрьме, но чувствую себя в заключении, то прикладываю все силы для того, чтобы сбежать. Если же я не чувствую себя в цепях, в тюрьме, отрезанным от настоящей жизни, и готов оставаться в этой камере навечно, то нет хуже состояния. Это и есть настоящая тюрьма, и тут только окружение может помочь человеку. Плохие и хорошие состояния приводят к продвижению, но состояние равнодушия совершенно статично и занимает 90% всего времени. Оно проглатывает нашу жизнь, оставляя нас без всякой надежды достичь цели творения. Поэтому мы обязаны воевать против него. Здесь и находится область нашей свободы воли. Это средняя треть Тиферет, где на нас не действуют ни силы сверху, ни силы снизу. Мы находимся посередине между ними и не можем никуда сбежать. Это и есть подлинная тюрьма. Из урока на тему «От помех к подъемам» от 18 января 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока от 1 февраля 2018 года. Из урока по подготовке к Конгрессу. Творец не создавал добра и зла. Он создал лишь одно желание насладиться. Но сначала мы воспринимаем его как злое, а потом превращаем в доброе, и тогда в него облачается Творец. Из этого следует вывод, что злое начало необходимо и обязано раскрыться полностью, на всю глубину. Надо лишь знать, как с ним работать, чтобы превратить в доброе начало. Все происходящее я не принимаю на свой личный счет, как приятное или неприятное, а воспринимаю как приходящее Творца. Так постепенно я строю свое отношение к жизни. Мы словно дети, которые собирают творение как пазл или лего. За счет нашей игры в эти игрушки, в разные формы желания насладиться, мы вырастем и приобретем мастерство, чувство, разум, понимание. и сможем раскрыть Творца, познав Его по Его действиям. Доброе и злое начало существуют для того, чтобы между ними мы смогли раскрыть суть Творца, среднюю линию. Поэтому добро и зло существуют только в нашем восприятии, в зависимости от того, хорошо нам от этого или плохо. А если бы мы смотрели снаружи, объективным взглядом, то не отличили бы добро от зла. Поэтому нужно не обвинять зло и восхвалять добро, а найти, в чем их различие и сходство, чтобы как можно быстрее устремиться к сущности Творца. На самом деле нет добра и нет зла. Все относительно и дано нам как средство, чтобы войти вглубь творения и понять его внутреннюю суть. Вся наша работа – это игра, которая притягивает к нам свет, возвращающий к источнику. Мы не чувствуем системы, в которой находимся в миллиардах связей со всеми. Поэтому игра – это не обман, а наоборот – правда. Только от нас она пока скрыта. Иначе мы не захотели бы в нее играть. Как маленькой девочке интересно играть с куклой и совсем не интересен настоящий живой младенец, так и мы, если бы не игра, никогда не пришли бы к работе Творца. На игру мы еще согласны, потому что это несерьезно и нам приятно играть. Наша внутренняя ложь соответствует этой внешней лжи, то есть нашей игре. А выполнять настоящие духовные действия отдачи, играть живым младенцем, этого мы не хотим. В нашем мире есть лишь пластиковые и тряпичные куклы. Но на самом деле нам только представляется, будто это не духовные, а тряпичные куклы, ведь иначе мы не захотели бы к ним приблизиться и не достигли духовного. Из урока по статье в завершении книги «Зоар». В духовном для того, чтобы что-то получить, необходимо выполнить определенные условия, которые зависят только от получающего, а не от дающего. Мы находимся в свете бесконечности, наполняющем все мироздание, но не можем его получить. Наука Каббала учит тому, как выполнить необходимое условие и получить все изобилие, щедро разлитое вокруг нас. Мы утопаем в океане добра и любви, но не можем получить из него ничего, кроме этой краткой, несчастной жизни в этом мире. Мы получаем на короткое время какую-то слабую подсветку из всего океана света, потому что не используем науку Каббала, науку получения всего мироздания, которое станет моим. В материальном мире все просто. Если дают, я могу получить, но в духовном не так. Даже если мне что-то дают, я не могу просто так получить, а должен соответствовать получаемому наполнению. Для этого и предназначена наука Каббала. Творец дал нам землю Израиля, но мы ее еще не получили из-за отсутствия исправленных желаний. Мы не владеем этой землей, потому что не подходим ей. Мы не исправили себя, чтобы соответствовать этому дару и перевести его из отдачи в получение. Для этого нужно обрести желание Исраэль, Яшаркель, прямо к Творцу, в которое мы получим все наполнение. Только после исправления светом, возвращающим к источнику, который превратит наши желания в желание отдачи, мы станем подходить земле Израиля. И тогда всем будет ясно, что мы здесь хозяева, и нам положено тут быть. Если же мы не исправим наши желания, то весь мир, без сомнения, в один голос скажет, что мы не относимся к этой земле, и вообще для нас нет места. Есть лишь одно место, предназначенное для народа Израиля, но поскольку мы не исправляем себя в соответствии ему, то нам нет места нигде. Так следует из законов природы, и нельзя полагаться ни на что, кроме соответствия свойств. Если наши свойства будут Яшаркель, Исраэль, то есть направлены на отдачу, только тогда у нас будет неотъемлемое право на землю Израиля. Осознание зла зависит от развития человека. Один чувствует небольшой намек, ему уже достаточно, чтобы понять, откуда это пришло, почему, что нужно сделать, чтобы не случилась беда, и даже извлечь выводы и на них продвинуться. А другого можно ругать и бить, но он не видит своего зла и думает, что это ты плохой, а не стремишься ему помочь. Поэтому народ Израиля назван жестоковыйным, то есть он получает удар за ударом и не понимает, что они приходят, чтобы его научить. Он только думает, как сбежать от ударов и устроиться в каждом состоянии самым лучшим образом. Мы полагаем, что в этом проявляется наш особый ум, но на самом деле это самая большая глупость. Наш ум работает в обратную сторону, помогая нам сбегать от ударов, вместо того, чтобы исправить себя именно за счет них. Каждый удар – должен мне объяснить, где нужно исправить себя. Из утреннего урока от 1 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Кому молиться? Вопрос с Facebook. Вы говорите, что Бога нет. Если его нет, кому и зачем молятся люди? Ответ. Дело в том, что Бога, которого мы можем себе представить и изобразить, нет. Бог – это сила отдачи и любви, которая существует вокруг нас, но мы ее не ощущаем. Нам надо раскрыть ее в себе в мере подобия свойств, и тогда для нас будет существовать Бог. Вопрос. Что такое для вас молитва? Ответ. Молитва – это просьба к Творцу о том, чтобы Он тебя исправил и сделал подобным себе, то есть отдающим и любящим. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 23 ноября 2017 года.
Радиоверсия.
Депрессия в 2018 году. Вопрос. Станет ли в 2018 году увеличиваться депрессия в массах, и как антидепрессанты будут влиять на нормальную жизнь? Ответ. С одной стороны, депрессия будет усиливаться, с другой стороны, она будет более осознаваемой. Человек станет чувствовать, откуда она исходит и что ему нужно с ней делать. Это самое главное. То есть произойдет постижение зла и одновременно его осознание. Из урока на русском языке от 24 декабря 2017 года.
Радиоверсия.
Богатые богатеют, но проблема не в них. Социальное расслоение в мире усиливается. Богатые продолжают стремительно богатеть, а бедные беднеть. По свежим данным, около 82% мирового богатства, созданного в прошлом году, достались 1% населения Земли. Плохо ли это? В рамках человеческого эгоизма это нормально и естественно. Дело тут вовсе не в миллиардерах. Как и все мы, они тоже не могут поступиться своим естеством. Наш эгоизм бездонен, ему всего мало. Хорошо, что сегодня нам еще удается удерживать его под контролем и выцеживать какие-то средства для других. Однако общий курс все равно ведет в тупик. Ведь богач оценивает свои успехи не миллиардами, а ощущением. Он не ощущает, что он богат, потому что другие богаче его, или потому что он еще не владеет всем и всеми. Парадоксально, но обладая 5-10 миллиардами, он чувствует себя беднее, чем раньше. Предела нет. Он отдает огромные суммы на добрые дела, именно потому, что деньги сами по себе его не удовлетворяют. Кстати, мы были бы точно такими же на его месте. А с другой стороны, даже огромные вливания в третий мир не помогли в корне переломить ситуацию. Сотни миллионов там по-прежнему голодают, да и большинство остальных далеки от удовлетворения базовых потребностей. Что же делать? Для начала осознать суть проблемы, ее первопричину. Зло кроется не в концентрации мирового богатства, а в самой системе, которую люди не в состоянии изменить, потому что не хотят слышать, что нужно изменить себя. Мы стоим перед вызовом истории, перед необходимостью кардинально обновить природу человека, взрастить в себе новое качество – отдачу ближнему. Только оно уравняет нас по-настоящему, честно, надежно и бескровно. Уравняет не под одну гребенку, а по возможности реализовать себя на благо других. Только в этом каждый найдет свое призвание и счастье.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 1 февраля 2018 года. Псалмы. В них царь Давид, великий каббалист, описывает весь духовный путь исправления человеком своей эгоистической природы. Желающий ее исправить, ощущает в себе все новые эгоистические свойства и стремится прийти к просьбе Творцу о своем исправлении. Псалом 10. «Почему, Господи, скрываешься в бедствии? Нечестивый преследует бедного, говоря, что не взыщет Господь. Нет Бога, все помыслы Его». Преуспевает он на путях своих. Встань, желание смиренных услышь. Дай суд сироте и угнетенному, чтобы не был тираном человек земной. Псалом 9. Славить буду Господа всем сердцем. Ты правосудие мое. Враги не стало их. А Господь вечно будет судить справедливо, вершить суд над народами в правоте. помилуй, чтобы возвестил я славу Твою. Исчезнут забывшие Бога. Наведи страх на них и узнают, что только люди они». Псалом 8. «Господи, как величественно имя Твое! Из уст младенцев основал силу остановить врага. Когда вижу я небеса, дело рук Твоих, что человек? Ты умолил его, великолепием увенчал его. Сделал его властелином, все положил к ногам его. Как велико имя Твое во всей земле». Псалом 7. «Господь, на Тебя полагаюсь, избавь меня от преследователей, спаси меня. Если сделал зло, пусть преследует враг душу мою, настигнет и втопчет в землю. Пресеки зло нечестивых, а правого утверди. Щит мой от Бога, спасающего прямых сердцем. Благодарить буду Господа». Псалом 6. «Помилуй меня, Господи, ибо несчастен я. Излечи меня, спаси душу мою. Устал я в стенании своем. Удалитесь от меня, творящие беззаконие, ибо услышал Господь молитву мою. Пристыжены будут все враги мои, отступят и поразятся мгновенно». Псалом 5. «Господи, внемли воплю моему, ведь Ты не желаешь беззакония и зла, и я по великой милости Твоей приду в дом Твой, поклонюсь храму святому Твоему в благоговении перед Тобой. Руководи мной, пусть падут враги от советов своих и возвеселятся, полагающиеся на Тебя». Псалом 4. «Когда взываю, ответь мне, помилуй, услышь молитву мою. Люди, когда перестанете искать лжи, принесите ее в жертву справедливости и полагайтесь на Господа. Испытай на нас свет лица Твоего, Господи, с миром лягу и засну сразу, ибо от Тебя безопасность жизни моей». Псалом 3. «Господи, как многочисленны враги мои, говорят, что нет спасения душе моей, но Ты – щит мой. Я взываю, а Ты ответил мне, пробуждаюсь, ведь Ты поддерживаешь меня. Не боюсь я народа вокруг, помоги, Господи, у Тебя спасение. Да будет благословение Твое на народе Твоем». Псалом 2. «Волнуются народы, встают против Господа, сидящий в небесах усмехается, в ярости напугает их. А мне сказал Господь, Сын мой, я дам народы в наследие Тебе. Образумьтесь, цари, служите Господу в страхе и радуйтесь в трепете. Счастливы все полагающиеся на Него». Псалом 1. «Счастлив, кто по совету нечестивых не ходил, на пути грешников не стоял, в собраниях легкомысленных не сидел. Только к Творцу сердце его. Будет он, как дерево плодовитое, во всем преуспеет. А нечестивых развеет Творец, не устоят они на суде, сгниет их путь». В истинной реальности Творец находится в моих друзьях? Творец находится в моих друзьях, но не в том виде, в котором я сейчас к ним отношусь. Когда я освобожусь от своего эгоизма, выйду из себя в них, то обнаружу в них Творца. Духовные ощущения находятся во мне, в моей душе, причем тут другие люди. Ты не можешь ощущать высший мир, общее поле, называемое Творцом, если не придешь к нему через восприятие ближнего, как самого себя. Почему высшую силу называют созидающий разум? Потому что это разум, который своей мыслью создает творение. Нет ничего другого творящего в мироздании. Самая высшая сила природы – это мысль. Как каббалист справляется с отрицательными эмоциями? Относит их к Творцу. Он вызывает их во мне, чтобы я над отрицательными эмоциями соединился с ним. Душа – это обязательно со стороны добра или, возможно, и со стороны зла. Нет душ со стороны зла, а видимые нам злые силы существуют только для нашего развития к добру. Души – это всегда подобие Творцу.
Радиоверсия.
История длиною в жизнь. Часть вторая. Вопрос. Как влияет на человека знание того, что он является звеном в длинной цепи и есть история перед ним и после него? Ответ. Человек, желая того или нет, построен из всех предшествующих поколений. Они все находятся внутри него, и, соответственно, он должен продолжать. Поэтому знание прошлого необходимо, чтобы учиться на нем. Однако нельзя погружаться в прошлое. Это не чисто умозрительное знание, ведь речь идет о характере народа, человека, семьи. В каждом из нас, а также в каждой группе и в каждом народе содержится огромное количество данных. Нам нужно все их изучить, чтобы знать, как привести себя к совершенному состоянию и быть довольными своей жизнью. Знание прошлого прежде всего необходимо для того, чтобы понять, как прийти к хорошей жизни в настоящем и в будущем. Вопрос. Есть мнение, что история всегда повторяется, и изучив прошлые тенденции, можно предсказать будущее развитие. Действительно история повторяется? Ответ. История повторяется, потому что мы всегда развиваемся по так называемым четырем стадиям прямого света. Поэтому есть четыре периода развития земного шара. Неживая природа, растительное, животное, люди. Можно сказать, что эпоха развития человечества занимает 6000 лет. То есть от первого человека, Адама, через древний Вавилон, Авраама, Моше, Египет, вступление на землю Израиля и выход в изгнание после крушения храмов. И сейчас мы пробуждаемся, чтобы выйти из изгнания и вернуться на землю Израиля, в государство Израиль, в состояние, где нам нужно исправить все предыдущие этапы приведением их к совершенству. Этим мы заканчиваем все свое развитие в этом материальном мире, и наш мир поднимается обратно к духовному источнику, из которого он был создан 4,5 миллиарда лет назад. Продолжение следует. Из 943-й беседы о новой жизни от 7 января 2018 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.